Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет очередная беседа о богослужениях Великого Поста из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Архив радио «Радонеж». В связи с событиями на Украине мы повторяем один из эфиров, записанный преснопамятным Владимиром Леонидовичем Махначем, историком, постоянным автором нашей радиостанции, на тему «Почему я не боюсь цветных революций». Завершит час вторая часть беседы, посвященная разбору текста великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. У нашего микрофона Елена Николаевна Андреева.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Понедельник с утра у нас, полагается, читаются часы. На шестом часе специально есть, между прочим, не просто так, а читается паремия, ветхозаветное чтение. Очень странная и страшная паремия. Это пророчество Иезекииля на чтение. Видение, страшное видение, что некое существо, Дух Господень, является в свете и даже в блеске, в таком свете, в центре. Есть такое слово «электро» по-славянски, почти электричество. То есть некое сверхсияние мощное и какие-то колеса, разные колеса, колеса, в которых много очей. Это что, какой-то бред? Нет, это видение. И даже мы читаем в конце, во вторник, Великую Среду читаем, что это не просто видение, а видение славы Божией. Но оно настолько непередаваемо на язык нашего времени и нашего ума, что мы даже не пытаемся представить себе, как это и что это. Ведь если мы возьмем всю фантастическую литературу, литературу, связанную с путешествиями инопланетными и всякие существа другие, то нам пытаются писатели-фантасты передать другую реальность нашими человеческими понятиями. Всякие бластеры, всякие сверхпроводимые всевозможные вещи, и машины времени, и все остальное. Это все не передает, ничего не передает того, что есть в объективной реальности и которую никто никогда не видел. Лазарь, когда воскрес, его наверняка могли спросить, чего ты видел? А что мог Лазарь сказать? Он мог что, передать своими словами то, чтобы... В человеческом языке нет таких слов. Это непостижимо. Он видел это, а слов-то нет, чтобы об этом сказать. Он молчал. Не того, что он не хотел говорить, а того, что слов таких нет. И Господь говорит, и око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человека не всходило то, что уготовил Господь любящим его. То есть это не передаваемо никакими средствами. И вот пророк Иезекииль, увидев это страшное явление, двигающиеся колеса, причем лица, рука человеческая, очи, и там телец, лев, орел и человек. Это символы евангелистов, которые на каждом Евангелии, когда мы выносим целовать посреди храма, там эти символы евангелистов, евангельское повествование о Боге, Господе, откровение Божие. Мы даже не пытаемся понять, что видел Иезекииль и что он хотел этим сказать. Некоторые пытаются, преподобные отцы говорят, но мы в это не входим подробно и стараемся об этом говорить много. И в этот же день, что мы вспоминаем, литургия прежде освященных даров, на которой поются стихиры «Гряды Господь к вольной страсти, апостол благоуши на пути, вот восходим в Иерусалим, и предастся Сын Человеческий, как о нем написано». Здесь что еще? Про смоковницу, и говорят, да, и исхода чтения. Книга «Исход» и чтение у нас вот какое. История порабощения народа Израилева, чтобы нам было понятно, откуда Господь вывел свой народ. Это уже пойдет к Великой Субботе. Нас приготавливает наше сознание и наш ум. Нам оживляют в памяти, активизируют то, что мы и раньше знали. В семинарии проходили, дома читали. А здесь звучит. Это во время службы и воздействует очень мощно на нас. И после исхода чтения читается Иова книга. Иова чтение. Вот Иов, как говорят, это одна из самых глубочайших книг Ветхого Завета. Это книга самая философская. И страдалец, не имеющий грехов, чтобы так страдать, это образ самого Господа Иисуса Христа. Вы помните об Иове, я не буду рассказывать, но здесь идет самое начало, как начались бедствия Иова и как дьявол увидел Господа и его вот так поддел, что у Иова так хорошо живет ему, поэтому он никогда такого плохого на Бога не говорит. А если у него отнять его благо, вот он тогда Бога-то и проклянет. И Господь разрешил дьяволу, чтобы только не касаясь его самого, а благополучие его пусть от него будет временно отнято. И история страшная, как у него дети все погибли, как у него все разорилось, как он сидел на гноище, то есть сидел там, где подальше от жилищ людей, потому что от него гной болезненно исходил, и они не могли этого терпеть. Это страдалец невинный, опять-таки, образ Господа Иисуса Христа. Евангельское чтение, которое в понедельник читается, я кратко о нем скажу. Вот это удивительно. Подошли к Господу на горе Елеонской, приступили к Нему ученики и сказали, как все будет в конце света, что произойдет. И Господь не скрыл, ничего не скрыл от Своих учеников. С тревогой в голосе, рассказывая им о том, что будет, как там солнце померкнет, но не даст света своего, и силы небесные поколеблются, и там придут лжепророки. То есть он все это сказал. Он заранее сказал. Как он сказал о страшном суде, так он и сказал о конце света, чтобы люди не пугались, чтобы они знали заранее, готовились к этому событию, чтобы они это понимали. Литургия Пресвятых даров совершается, и вечером, в понедельник, опять начинается утренняя, и опять там канон. Великий вторник мы вспоминаем о том, что уже так же поется «Сижени, гордец полуночи», так же «Читок» поется. Но вот тут вспоминается совет беззаконный книжников и фарисеев, которые хотели убить Господа и Спасителя. И тут вспоминается уже Иуда, который говорил, что вы хотите мне дать, чтобы я вам его предал. Уже идет некая торговые разговоры, чтобы предать, чтобы получить что от этого предательства. И этот день особенно посвящен Великий Вторник. Знаете, кому? Этот день, тут, что Господь говорил ученикам, тоже на горе Елеонской, все вспоминается, о том, что Кесарева Кесарю, неверие Судакеев, что они в воскресенье не верят, семь братьев, кем она будет у них женой, если они все имели женой, какая большая заповедь, и Господь, не щадя, обличает книжников и фарисеев в их неверии. Начинается канон после евангельского чтения, на котором обратить надо внимание на кандак. Кандак – это одно из самых важных песнопений того дня, в котором мы вспоминаем. И вот как здесь замечательно написано. «Час душе, конца помысливши, и по сечении смоковницы убоявшейся, данный тебе талант, трудолюбно делай, окаянное, бодрствующий и зовущий, да не пребудем вне чертога Христова». А речь шла еще о талантах, и будет в этот день говориться о талантах. Каждому по силе выдаются таланты, и потом Господь спрашивает, что человек сделал по этим талантам. А вот икос еще не могу не прочесть. Что унываешь, душе моя окаянная? Что мечтаешь безвременно, попечение неполезное? Что упражняешься к мимотекущим? Последнейший час есть от цели. И разлучитесь им от сущих где? Донде же время имыши, возникни, то есть распрямись, зовущи. Согрешихте, спаси мой, не посеци меня. Якоже неплодную смоковницу, но яко благоутробен Господи, ущедрий, со страхом зовущую, да не пребудем вне чертога Христова. И, между прочим, здесь во вторник читается Евангелие, в котором говорится не только лишь о том, что вот та самая идея раб, который полна был протешен, то есть рассечен в чертоге, но и 10 дев, мудрых и еродивых. В этот день вспоминаются 10 дев, мудрых и еродивых. Это символ, опять-таки, на всех частей нашей жизни. Были девы. Вы не помните эту притчу? Мудрые, да, и немудрые. Масло запасли, другие не запасли. Будучи все уже, когда задремали, вот тут клич раздался. Все жених грядет. Это опять-таки воспоминание второго пришествия и воспоминание того, что мы должны быть очень бдительны и к этому быть готовы. И евангельское чтение кончается такими замечательными словами. «Через два дня Пасха будет, и Господь будет предан на распятие». Я немножко сокращаю. А Великая Среда посвящается двум событиям. События следующие. Первое. Уже договорились Иуда и книжники, священники и книжники-фарисеи арестовать Христа. А главная память – это блудница. Я хочу сказать, что это поразительное событие, которое произошло. Какая должна быть тоска, чистоте по Боге, чтобы эта женщина вдруг раскаялась и пришла к Господу. Ведь мы не знаем и не в курсе дела, не имеем опыта в этих вещах. Но говорят, что любой грех затягивает человека. Есть клептомания, или клептомания по-гречески. Человек не может не воровать. Он просто идет и не может остановиться. Наркоманы, мы сами знаем, как это страшно, не могут остановиться. А ведь блудницы говорят точно то же самое. Это настолько страшно, что мало того, что человек разрушается изнутри, и в него как бы выедается его личность. Смотришь, человек более-менее симпатичный, а он открывает рот и начинает говорить, а у него внутри ничего нет, все прожиженное, уничтоженное. И главное, он не может возвратиться никак. И в этот день вдруг блудница, сумевшая так покаяться и прийти ко Господу. И она купила ароматы и пошла на рынок и купила драгоценнейшее мирро. И меня всегда смущает мысль, меня всегда удивляет, кто же мы такие русские? Даже если в той стране, в которых, там, где Господь жил, на рынке можно было купить настоящее мирро, неразбавленное, настоящее мирро. Почему у нас все в обмане? У нас никогда вы нигде в Москве не купите никакого там мира, никакого вино настоящего. Нет, это все подделка. Ладана настоящего. Нет, это все подделка. Ничего подлинного нет, ни за какие деньги. Но почему мы такие прожженные? Почему у нас нельзя купить для Господа нашего Иисуса Христа настоящую вещь? Нет. Я несколько лет назад пытался купить для плащаницы настоящее розовое масло. А его нигде нет. Его купить невозможно. Это все подделка, сплошная подделка. Если мне сказали, что вот 5 грамм масла стоит 5000 рублей, и можно туда пойти и приобрести. Может быть, раз в жизни я бы этого сумел бы наскрести денег, собрать благотворителей и купить это масло, чтобы помазать на плащанице Господа Иисуса Христа. А почему у них было? Пусть не розовое масло, такое мир, это еще драгоценнее это. Почему они ничего не разбавляли? Вот ну что это такое? Насколько мы живем в каком ужасающем, страшном мире, что мы не можем купить ничего неразбавленного. Продукты, которыми мы кормим детей и внуков, они же говорят, такие все страшные, что вообще закормить ими ничего нельзя. Вот меня это удивляет. Во-первых, купили хорошую плащаницу, то есть полотно на рынке, в которое Господа Иисуса Христа завернули. Оно можно было бы купить, оно не было поддельное. Настоящее, хорошее, хорошее выделки полотно. И мира тоже можно было купить. Видимо, такой был век и такое время, что если ты купишь поддельный мир, то он придет к тебе и в следующий раз голову оторвет и все, и бросит. Они боялись. Может быть. Но почему-то все-таки они могли это дело делать. А мы даже для храма не можем. Вот настоящий ладан, я только раз в жизни видел и слышал, это один митрополит, когда летел с Ближнего Востока, то он не имел права провозки этого ладана. А росный ладан – это настоящие капли на специальном дереве. В Саудовской Аравии где-то или еще. Это капли, которые ничем, они натуральные. Никто их не подделывал. И вот мне рассказывали, что он взял металлический цилиндр, запихал туда вот этот вот свежесорванный ладан, замотал его так и так, потом сделал, он сделал все возможные упаковки, чтобы, только лишь чтобы его провести. И когда он вошел в самолет, то этот аромат распространился на весь самолет, от начала до конца. И все нюхали ладан, и я думаю, таможня тоже нюхала, но думаю, ну ладно, разбойники. Вот, но его нельзя никуда спрятать, это настоящий ладан. А я еще помню настоящий афонский ладан красного цвета из старой выделки, настоящие розы, которые старые монахи с трудом вот они выделывали из своих крючковатых рук монашеских. Это был такой аромат, который он распространяется вот буквально вот один ладан. Принесешь кусочек, он попадет и все распространится. На Афоне этот ладан рассыпали на окошке. Ни один комар не залетал в келью. Из-за того этот ладан так действовал. Прекрасный ладан. И когда я приехал на Афон, то я первым делом вспомнил этот ладан афонский 70-х годов. Вот. И страшно испугал грека. Он подумал, что я ищу наркотики. И я просто пошел по прилавкам и стал нюхать. Где пахнет этот ладан, который был вот в 70-х годах? Я только лишь слабый отголосок нашел. Настоящего ладана я так и не нашел. Его сейчас просто уже не делают. Люди не могут столько сил, здоровья тратить на этот настоящий афонский ладан, который был в 70-х годах. Люди просто уже измельчились. Так вот, мира, которое купила блудница, было настоящее. И это, конечно, такое драгоценное, что ей трудно себе представить. А аромат, соответственно, наполнил все вокруг. И она скорбела, плакала, и волосами своими вытирала, и просила милости. И Господь остановил ее и сказал всем, что где не будет проповедано Слово Божие, Евангелие, то будет сказано и о ней то, что она сделала. Оставьте ее, она приготовляет мое тело к погребению. И никто ничего не понял, как, с какой стати. А только потом люди поняли. Уже много времени спустя люди поняли, что именно. Не было времени помазать Господа. Не было времени, потому что он умер в 3 часа дня на кресте, а в 6 часов нельзя было ничего прикасаться. Люди просто не успели ничего сделать. Это коней мира-то купили, хорошо, а помазать не смогли. Значит, эта блудница уже приготовила его помазанием, как полагается умершего человека, к погребению.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.
Дорогие братья и сестры, в связи с трагическими событиями на Украине, мы предлагаем вашему вниманию архивный материал «Одну из бесед» преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача «Почему я не боюсь цветных революций?» Запись 90-х годов прошлого века.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Разговор у нас с вами будет серьезный. Нас ужасно пугают. Пугают нас теперь уже оранжевыми, цветными и, я бы сказал, серо-бурмалиновыми революциями. А вот я их не боюсь. Ну, совсем не боюсь, братья и сестры. Потому я выпускаю вам эту передачу. Уж послушайте меня. Я предложу вам два развернутых тезиса, а потом комментарий к ним. Больше я ничего. И говорить-то даже не буду сегодня слишком долго. Только очень прошу вас, послушайте всерьез, а если я смогу вас убедить, тогда поговорите вокруг себя с детьми, внуками, учениками, учителями, коллегами, соседями по лестничной клетке. А смотрите, нас пугают расчленением нашей страны. И расчленяют ее, кстати сказать. Но пугают нас еще с 1988 или 89 года. Я вообще мальчишкой был тогда. Причем пугали, что характерно, не только расчленением России. А Россия – это СССР, а не обглоданный ее кусок. Но и расчленением Российской Федерации. Тогда РСФСР. Все эти границы незаконные, все эти границы большевистские, мы не обязаны их признавать, но разговор сейчас не об этом. Пугали. Вот так будет. Ну, в общем-то, в 91-м году эти гаденькие действительно расчленили Россию. Потом нас продолжают пугать. Не сделайте так, расчленим РСФСР. Даже, заметьте, я напомню, одна телеобозревательша, которой давно уже никто не видел, конечно, с чужих слов, я поэтому не называю ее имя, я не хочу ее обижать, за что? Ей приказали. Говорила, что вот союз Стерлигова требует воссоздания России на русских национальных основаниях. Вряд ли тогда удастся сохранить даже нынешнюю территорию Российской Федерации. Но ведь она, а также никто другой, не сказал. Вряд ли удастся сохранить территорию Грузии. Вряд ли территорию Узбекистана. Вряд ли территорию Литвы. Нет, почему-то нам грозили расчленить территорию РСФСР, сейчас обглоданной Российской Федерации. А теперь что получилось? Российская Федерация не расчленилась. Более того, сепаратистские тенденции 7 лет назад и даже 5 лет назад были сильнее, чем сейчас. Их не осталось вообще. Ну, не хочет расчленяться Российская Федерация. Ну, никак. Русский народ не дает. А вместе с русским народом не дает расчленить Российскую Федерацию ни удмуртский, ни татарский, ни башкирский, ни бурятский, ни якутский, ни мордовский, ни карельский, ни все остальные народы. Ну, не хотят и все, ну, не хочут. За это время, будьте внимательны, повторяю, если все-таки у вас есть некоторый навык, но все-таки карандашик, ручечку, поймайте, запишите вешки, которые я диктую. За это время, без посторонней помощи, вот русским Российской Федерации помогали расчлениться. Без всякой посторонней помощи расчленился Азербайджан. И Карабах никогда не вернет. Расчленилась Грузия. И Южную Осетию, и Абхазию никогда не вернет. А, кстати, Грузия потеряла бы и Аджарию, если бы не антирусская позиция нынешнего Кремля. Расчленилась Молдавия, потеряла Приднестровье. Но если бы не антироссийская позиция тогдашнего ельцинского Кремля, лишилась бы и Гагаузии маленькой. А сохранила Гагаузию только повалявшись у гагаузов в ножках, вылизав гагаузские пятки и дав им неслыханную автономию. Расчленен навсегда Таджикистан. Он потерял горный Бадахшан и никогда его не вернет, а мог бы лишиться больших территорий. Это те, кто лишились. Теперь хочу обратить ваше внимание, что если бы в московском Кремле было русское правительство, то потеряли бы свои территории, часть своих территорий. Литва, два района, примыкавшие к Вильне, Вильнюсу, Латвия, всей Латгалии, Эстония, восточная Эстония, включая район Нарвы и Кохтла-Яарве, Узбекистан, который должен был бы лишиться Каракалпакии, бывшей Каракалпакской АССР. Ну что еще продолжать? Вот они-то расчленяются, а Российская Федерация не расчленяется. Ну, хотят ее расчленить, но она берет и не расчленяется. Это первое, почему я не боюсь цветных революций. Второе. Все цветные революции на Украине, до этого в Грузии два раза, в Кыргызстане или Киргизии, омерзительная, антирусская, потому что там режим возглавлялся крайне доброжелательным и к русским, и к России. Господином Акаевым, кстати, который не только дворянин, он аристократ. Он ведь Акаев случайно. Его законная фамилия – светлейший князь Чингиз, дарованная российским императором. Светлейший князь Чингиз. Он чингизит. Значит, все эти революции, как бы они ни происходили, они происходят против режимов, созданных в 91 году при расчленении России, называвшейся по ошибке СССР. Еще раз внимательно меня слушайте. 91 год. Режимы созданы против России, которая тогда называлась почему-то СССР. Значит, а что получилось? В 14 республиках бывшего СССР возникли националистические режимы, ну, обычно квази. Ну, какой туркменский националист, этот жуткий туркмен-баши? Он не Туркмению устроил, а туркмен-башетию. Страшный тоталитарный режим, но все-таки под знаком туркменизации. И только в одной республике, в Российской Федерации, был создан принципиально антирусский режим. Я не буду сейчас упрекать ни в чем. Лишний раз не надо ни Горбачева, ни Ельцина, ни Путина. Во всяком случае, антирусский, не отдавший русским ничего, не вернувший русским ничего. Значит, если произойдет революция, а я надеюсь, что она будет не революцией, а реставрацией, это будет русская реставрация в пользу русских. Иначе не бывает. Она тоже будет против 91-го года. И я не боюсь цветных. У нас не будет революция. У нас будет реставрация. Я попрощался бы с вами, но хочу предостеречь. Если мы будем больше всего бояться, что что-то изменится, ой, как бы чего не вышло, ой, как бы чего не вышло, ой, а будет хуже, ой, а эти будут хуже. Вы доиграетесь. Смотрите, что сделали с нами наши режимы. Мы даже по расчленению Советского Союза, то есть России, еще оставались русскими. Но потом правительство, я не буду называть имен, потом они сдали, предали Восточную Европу. А у нас там было много союзников, очень много. Сдали ближнее зарубежье, а там было очень много друзей. Они и сейчас несчастные наши друзья. И мы потеряли 1/4 нашего лица. Потом начались сербские конфликты. в первом и во втором сербском конфликте, то есть в Боснии и, соответственно, после этого в Косове. Мы могли воспротиводействовать просто словом. Мы противостоим агрессии НАТО против Косово. Ни один самолет бы не посмел взлететь, сказал мне на радио Радонеж бывший министр иностранных дел Александр Александрович Бессмертных. Это звучало в этом эфире. Мы потеряли еще одну четверть лица и еще одну четверть лица. После того, как мы сдали Восточную Европу, на нас начали плевать. Но если не в лицо, то, по крайней мере, под ноги. Уже оскорблять. Когда мы сдали Сербию, нам начали наступать на ноги. А великий вельможа Сенахерива, ассирийского царя Ахикар, которого русские люди в переводе читали с XII века, возьмите книжки «Повесть об Акере Премудром», сказал великую фразу: «Не позволяй наступать себе на ноги, дабы не дерзнули наступить на шею». Правда, это здорово? А ведь наши предки в XII веке это читали. Потом наступил Ирак. Мы потеряли третью четверть нашего лица. Теперь уже плюют, ну, хотя бы нам на пиджак. Но, дорогие мои, золотые братья и сестры, отцы и владыки, если сейчас мы сдадим Западу наших единственных друзей в мусульманском мире, сирийцев и иранцев, они не будут на нас плевать. И России больше не будет никогда.
Вы слушали архивную запись. У нашего микрофона был историк Владимир Леонидович Махнач. нашей студии Елена Николаевна Андреева. Мы продолжаем разбор текста великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.
В следующих стихах речь пойдет о патриархе Иакове, который бежал в город Харан от гнева брата своего Исава, и по дороге с ним случилось необыкновенное происшествие. Обратимся к книге Бытия. Иаков же вышел в Версавию и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовье и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии всходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Далее Иаков попадает своему родственнику Лавану, и, попав к нему, он полюбил дочь его Рахиль. И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану: «Что сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончу недели этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и кончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Таким образом, у Иакова оказалось 2 жены, и сказано в Библии, что Лия не была любимой женой, и за это Господь наградил ее многочадием. А Рахиль была любимой женой, но она родила только 2 сыновей. Теперь обратимся к стихам. «Лестница, юже ведя древле великий в патриарсях, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочешь и убо деянием и разумом и зрением пожить, обновися». То есть лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием на восхождение делами, на возвышение разумом, душа моя. Поэтому, если хочешь жить в деятельности, в разумении, в созерцании, то обновляйся. Вот этот образ лестницы можно назвать самым центральным символом канона, потому что это и есть восхождение души от начала покаяния к обновлению, к надежде, крепости в вере, соединению с Господом. Дальше. «Зной дневный, претерпей лишение ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, пасы, труждайся, работа ей, да 2 жене сочетает». То есть патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая время, пася стадо, трудясь и служа, чтобы получить себе 2 жены. «После зной дневный претерпи лишение ради патриарх, и мраз ночный понесе» этого стиха. Патриарх Иаков, убежав от мщения брата Исава в Месопотамию, дяде своему Лавану. 20 лет пас его стада. Душа должна неустанно бороться своим самолюбием, охлаждающим ее стремление к духовной жизни и со зноем страстей в самом корне иссушающих духовную жизнь. В награду за тяжелые труды Яков получил 2 жен, старшую Лию и младшую Рахиль. Лия была многочадна, а Рахиль мила его сердцу. Из-за нее Яков служил Лавану лишних 7 лет. Это образ трудов, необходимых душе, чтобы достигнуть совершенства. По святому Андрею, душа христианская должна быть многоплодна в нравственном отношении, как ли и физическом. Опять обратимся к книге Бытия. Яков, проработав много лет у своего тестя, решил возвратиться на родину со своей семьей. И говорит Яков Лавану: 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, а вновь стада твоего я не ел. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Эта работа очень трудная. Сейчас уже многие наши соотечественники были в Святой Земле, и они знают, как жарко там днем и как холодно ночью. Это как раз те труды, которые несут монашествующие. Они несут и холод, и лишение, и жар, и отсутствие постоянного дома. Они пасут, то есть окормляют народ, трудятся, работают. И дальше важное объяснение в следующем стихе. «Жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении. Лию убо деяние, яко многочадную, Рахиль же разум, яко многотрудную. Ибо кроме трудов ни деяние, ни зрение душе исправится». То есть под 2 женами понимай деятельность и разумение в созерцании. Под Лией, как многочадной, деятельность, а под Рахилью, как полученной через многие труды, в стихах это многотрудную, полученную через многие труды, разумение, ибо без трудов душа ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются. Вот так смысл ветхозаветных рассказов поднимается, возносится до тех великих истин, которые открывает нам святой Андрей. Дальше идут стихи Троицы, Божьей Матери, и начинается песня 5. Этот стих песни 5 1 отсылает нас к Псалтире. «От ночи утреннюще, человеколюбче, просвети молюся, и настави и мне на повеление Твоя, и научи мя спаси творите волю Твою. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, руководствуй меня в повелениях Твоих, и научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою». Далее. «В ночи житие мое приидох присно, тьма бысти глубока мне мгла ночь греха, но яко дне сына спаси покажи мя. Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокую мглою была для меня ночь греха, но покажи меня сыном дня, Спаситель». Вот это противопоставление ночи как жизни временной, суетной, и дня как спасение, как просветление, постоянно и для тех молитв, которые мы читаем в нашем молитвословии. И это постоянный образ, который мы встречаем и в церковных молитвах. Это противопоставление «Ночь – смерть, день – жизнь». Дальше продолжение песни 5. «Рувима, подражая окаянный ас, садей их беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отче он». То есть, подобно Рувиму, я, несчастный, совершил преступные и беззаконные дела перед Вышним Богом, осквернив мое ложе, как тот отче. Рувим, первенец Иакова и Лии, осквернил ложе отца своего, вступив в связь с наложницей его Валою, и за этот грех он был лишен отцом первородства. «Рувим, ты первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать. Первородство было крайне важно во времена Ветхого Завета. Первый сын получал не только большее имение, но он получал и задание от отца своего поддерживать определенную линию поведения. Он должен был наследовать веру отца своего, он должен был наследовать его дружеские семейные связи, быть покровителем слабых из рода, быть судьей в своем роде. И это поручение именно то, которое дает Господь каждому христианину. И наши преступления лишают нас первородства, лишают нас возможности в полноте выполнить поручение, данное нам Богом. Быть такими, какими Господь задумал нас, понимать то задание, которое дано каждому из нас. Грех отодвигает нас от понимания своего задания, от милости Божией. Далее. «Исповедуюся тебе, Христе, Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья продавши, чистоты, плод и целомудрие». Речь идет об Иосифе, любимом сыне Иакова, который вызвал ревность и соперничество братьев. Он был младшим из братьев, но горячо был любим отцом. И вот братья задумали преступление. Обращаемся к книге Бытия, к 37 главе. «И увидели они его, то есть брата своего Иосифа, издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы бить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». А сны Иосифа показывали, что он выше своих братьев. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили в ров. Ров же был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скровим кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из-за рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет. Рувим, который был первородный и которому предпочли младшего брата, поступил благородно. Рувим бы пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа в рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я? Куда я денусь?» Он понимал, что ему придется отвечать перед отцом за преступление братьев, и он единственный, кто пожалел брата своего Иосифа. «Исповедуюсь тебе, Христе Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья продавши, чистоты, плод и целомудрие. Исповедуюсь тебе, Христос Царь, согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, плод чистоты и целомудрия». Иосиф, избранный Богом и поставленный перед братьями и Господом и Отцом, был человеком особенным. Он был сыном любящих горячо друг друга родителей. Он был простодушен и простодушно рассказывал братьям свои сны, не ожидая от них ни зависти, ни ревности, ни коварства. Когда спустя много лет он был царедворцем в Египте, он был богат, он в чистой белой одежде принимал братьев своих, убежавших в Египет от голода, как это часто бывало. Арамеи, когда были годы неурожая, спасались в Египте, в котором хлеб был всегда. Увидев братьев, не отомстил им, а принял их, и даже плакал от любви к ним. поэтому он называется «плодом чистоты и целомудрия». От стройников праведная душа связася, продася в работу сладкий, во образ Господень. Ты же вся душе продалась еси злыми твоими. Это значит, стройниками предана душа праведная, возлюбленный продан в рабство, прообразуя Господа, а ты, душа, сама всю продала себя своими пороками. То есть Иосифа в рабство продали близкие, а ты, душа, себя сама продала в рабство. И самое главное в этом стихе, что связанный братьями и проданный Иосиф прообразует Господа. Потому что все упоминания Ветхого Завета, все упоминания людей в Библии, все эти образы святитель Андрей возносит к новозаветному пониманию. Внутреннее движение канона поднимает нас от ветхозаветному к высшему, к новозаветному высшему пониманию. Это происходит в каждом стихе. Следующий стих. «Иосифа праведного и целомудренного, ума подражая окаянное и неискусное душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, присно беззаконнующе». То есть подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержанная душа, не оскверняйся, не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями. Аще и врови поживей иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания твоего. Аж же что тебе, когда сицевое принесу? Это значит, владыка Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз твоего погребения воскресения. Принесу ли когда-либо что подобное тебе я? Опять эта параллель возникает. Иосиф во рву и погребение воскресения Господа. И святитель Андрей говорит своей душе, и мы спрашиваем себя, принесу ли когда-либо что подобное тебе я? Дальше, после стихов Пресвятой Троицы и Божьей Матери, начинается шестая песня.
В нашей студии была Елена Николаевна Андреева. Вы слушали очередную беседу, разбор текста великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.